понятие интерсубъективности. Вот, понятие интерсубъективности, оно для нас очень важно, потому что оно тоже описывает сущность диалога и сложности, которые стоят на пути к формированию диалога. И вот теории интерсубъективности, их как бы есть две формы, и вот эти две формы, они тоже, нам их нужно описать, чтобы мы примерно понимали, в чем драматизм диалога состоит, потому что можно застрять как раз вот не в интерсубъективности, а в чем-то другом. И вот если про эти две теории интерсубъективности говорить, то первую теорию Гуссерль придумал, вот, и он, значит, придумал такую штуку. Вот помните, да, Гуссерль же, он помимо всего еще придумал феноменологию, да, а какая-то вот идея и тема диалога, она, в принципе, связана с феноменологией, потому что одно из определений диалога – это встреча двух феноменологий, да, диалог – встреча двух феноменологий. У терапевта феноменология, у клиента феноменология, они как-то сами в себе существуют и в какой-то момент встречаются. Вот, поэтому Гуссерль нам здесь важен, да, как опорная фигура. Так вот, Гуссерль придумал о том, что феноменология, в чем да, смысл заключается, в том, что мы действительность конструируем, да, мы ее как бы создаем, мы ее придумываем, мы про это уже 100 раз говорили, в общем, каким-то образом мы ее формируем. Вот. И когда он говорил про первую теорию субъективности, интерсубъективности, он говорил примерно такую же штуку, что другой человек передо мной появляется, ну, как некоторое представление, да, мое представление о другом человеке. То есть, ну, если говорить каким-то гештальтистским языком, да, то это какая-то моя фантазия, да, моя какая-то проекция, мой какой-то гештальт, который вот таким вот образом складывается, да, то есть вот я просто вижу человека таким, каким мне хочется его видеть, согласно определенной системе, да, там, не знаю, предубеждений, какого-то опыта предшествующего. Вот у меня вот таким вот образом этот гештальт складывается. И, соответственно, я, ну, можно сказать и так, что я на месте другого человека вижу скорее какое-то представление о нем. Вот. И вот как бы первая теория интерсубъективности Гуссерля, она была такая. То есть Гуссерль говорил, что другой человек появляется в моем представлении, в моей феноменологии, точно так же, как появляется весь остальной мир. Да? То есть я смотрю на что-то и вижу, и конструирую. Да? Иду, не знаю, по лесу, вижу какую-нибудь веревку, да? Но вместо веревки вижу, например, змею. Пугаюсь этого, да, и не знаю, начинаю от этой змеи убегать. Вот другой человек, он говорил, появляется точно так же, то есть синхронизм примерно такой. Но, конечно, Гуссерлю за эту теорию интерсубъективности как следует, как сказать лучше, прилетело, да. Потому что, по сути, тогда как бы другой человек, он оказывается, ну, некоторой моей конструкцией, да, некоторым моим творением, и, в общем-то, это не совсем отвечает как бы действительности. Вот, и дальше Гуссерль, конечно, начал думать, как бы вот из этого тупика выйти, и придумал вторую теорию интерсубъективности. И вот вторая теория интерсубъективности заключалась в том, что он сказал, что другой человек все-таки, да, то есть понятное дело, что мы какое-то представление про другого человека придумываем, да, но важно, чтобы у меня была возможность вот это представление размыкать, чтобы это представление было не как бы, ну, таким вот, не сферическим, да, в вакууме. То есть важно, чтобы мы могли опираться еще на какое-то другое представление, которое у меня появляется. И вот это вот другое представление, это как раз то, что связано с диалогом, да, с присутствием другого человека. Потому что когда мы говорим про диалог, да, мы говорим о том, что я уже не могу, ну, то есть когда мы говорим про диалог, это означает, что если я вступаю в диалог, и я вижу другого человека, то я уже не могу быть как бы единственным хозяином или единственным владельцем своего представления о другом человеке. Да? Это значит, что другой на меня уже производит, да, какое-то впечатление, какое-то представление. И вот и как бы, да, с другого берега, ну, грубо говоря, все время машет. Ну, в смысле, я здесь, да, я здесь, у меня вот такое-то, такое-то. И хорошо бы иметь возможность вот свое вот это вот представление о другом соотносить, да, как бы вот с этими знаками, которые другой человек мне с другого берега подает. Понятно, да, вот эта вот разница? Вот. И как раз как вчера про это, да, хорошо сказали, был вот на шеринге пример о том, что мне как будто другой может сказать: вот я тебя вижу так, но ты говоришь какими-то другими словами. И вот то, что ты про себя говоришь, оно как бы сильно не бьется с моим представлением. И тогда у меня стоит как бы сложный выбор. Вот что мне делать? Мне как бы держаться своего представления, которое у меня есть, которое мне, ну как-то вот оно у меня сложилось, оно меня как-то поддерживает, оно для меня важно, оно меня как-то собирает, да? Либо что сделать? Либо как-то отказаться от своего представления, услышать себя. Но если я тебя услышу так, как ты говоришь, это же может сильно как бы повредить и разрушить, да, то представление, которое у меня уже есть. И вот этот выбор, кажется, он очень сложный. Ну, то есть мне либо остаться, да, при своем мнении, и как бы другого человека, ну, немножечко, что ли, отфутболить, да, сказать: ну, знаешь, ты, конечно, там мне говоришь что-то другое, да, про себя, но я уже, поскольку понял, мне сложно всю эту работу, да, делать, пересобирать, прислушиваться, вносить какую-то новую информацию про это. Мне не хочется это делать, мне сложно, не знаю, у меня нет ресурсов никаких. Вот, и вот этот вот выбор, вот он очень сложный. И как раз мне кажется, что вот этот выбор, особенно тогда, когда мне, например, сложно это делать, да, но я соглашаюсь как бы пойти туда, куда меня другой человек зовет, он говорит: пойдем, я тебе расскажу про меня что-то, да, что-то важное, а я понимаю, что мне, например, туда идти не очень-то хочется, потому что мне скорее больше приятно остаться в каком-то своем мире, в своем представлении, ну, в свою, в общем-то, войну как-то, да, это... с ней находиться. Вот мне туда не очень хочется. И вот этот выбор, он очень сложный. И по сути вот это вот усилие, которое я делаю, оно как бы для меня и обозначает вот этот переход в такую диалоговую позицию. Но когда я не просто держусь какой-то своей идеи, да, а когда я делаю усилия, когда мне сложно это, да, когда я понимаю, что вот сейчас попробовать, ну, посмотреть на ситуацию, да, там, из перспективы другого человека, это для меня тоже может быть сложно, это для меня тоже может вызывать некоторые усилия, но я как бы соглашаюсь на это и держу, что ли, да, вот этот вот диалог. То есть диалог, он иногда требует достаточно больших усилий, потому что он, в общем-то, производит впечатление на мою картину мира, да, потому что мне тогда придется как-то пересобрать представление о другом, пересобрать представление в том числе о себе, если речь идет, например, про какие-то отношения, да, потому что я же уже являюсь частью этих отношений, и если я что-то про другого понимаю, то мне тогда придется и про себя что-то понять, а про себя мне не всегда хочется понимать, особенно если это какие-то вещи не очень приятные. Поэтому вот диалог – это такая попытка оттолкнуться от такой это домашней гавани, да, куда-то уплыть непонятно куда, в какую-то штуку, в шторм какой-нибудь, а потом еще вернуться и...
Вернуться другим кораблем.
Истерзанным, да, измученным вот этой всей, не знаю, экзистенциальной диалоговой позицией. Пока вот я могу, да. Вот.
Очень-очень нравится, как ты рассказываешь про диалог. Я чуть-чуть с другого угла зайду, но мне кажется, мы все в этой же комнате.
Да.
Будем. Я хочу чуть-чуть сказать про чудесного и глубокого русского философа, культуролога, литературоведа Михаила Бахтина. 20 век, и он... Ну, больше через анализ произведений, но, собственно, так или иначе, размышлял на тему диалога и способа познания, познания мира, познания себя, познания другого человека. И вот у него есть концепция про познание двух пределов. Познание первого предела есть, познание второго предела. И познание первого предела – это когда я узнаю какой-то внешний мир, что-то из внешнего мира, не нуждаясь в том, чтобы открывать себя. Ну, то есть, если нам нужно узнать, как что-то работает, не знаю, посмотреть, как вот, о, кресло, красное кресло, какое оно, я могу его повертеть, повернуть, там, пощупать, посидеть на нем, попробовать. В общем, в этом примерно ничего не меняется, я могу узнать какую-то вещь, не увлекаясь глубоко, не идя вот в эти вот темные уголки, глубины или какие-то сложные свои моменты.
Как наблюдатель, как снаружи.
Да, да, вот такой есть исследователь. А есть познание второго предела, И это познание, как можно познать другого человека. То есть можно оставаться и на уровне первого предела. Ну вот, не знаю, если возьмите анкетку, напишите вопросы, и каждому человеку одни и те же вопросы зададите и запишите ответы. Вот вы так как будто с человеком начали обращаться, как с креслом, с красным. Вот краснокрест, человек, он сказал вот так, столько лет, столько все, и мы все равно останемся в этом же способе. А второй способ, и он чуть-чуть ближе в сторону диалога туда, это когда я могу познать другого человека, открывая и познавая себя. Ну, то есть там, где я не могу запланировать разговор, не знаю, как он будет. Где я позволяю себе быть затронутым, затронутой тем, что говорит другой человек, и выдерживая некоторую паузу, ну, то есть это точно не реактивный какой-то процесс. Из затронутости что-то ответить. В этот момент я и для себя что-то понимаю, что меня затронуло, как меня это затронуло. Это не всегда в процессе прям ясно, это надо позже приходит. Открываю это человеку через свой вопрос. Даже я все еще продолжаю задавать вопросы, а есть там раскрытие, там есть непосредственно говорить. Но через вопросы уже понятно, что я заметила в рассказе, на что я среагировала в человеке. Я задаю вопросы, я могу говорить что-то про себя, но здесь в чем риск? Что я могу все еще продолжая как-то реагировать, не очень понимать про себя, а вот другому человеку становится что-то видно. Какую лексику использует человек, почему он такое слово под меня подобрал и мне это слово сказал. Мне кажется, оно как будто не подходит. Но в этот момент оказывается, что вот наши какие-то слепые пятна в спину самостоятельно не увидать. Вдруг другой человек, ну и здесь я скорее не говорю сейчас про клиент-терапевтические позиции, а просто про такой глубинный диалог. По моему интересу понимает про меня больше, чем я понимаю. И если остается он тоже в диалоговой позиции, в позиции вот этого второго предела, то он может мне рассказать обо мне больше, чем я знаю. И вот эта вот риск и смелость отдаться этому процессу и познавать, и быть познаваемым одновременно, по-другому никак не получится. И это как раз то, что, мне кажется, очень похоже с тем, что Мартин Бубер про ярые отношения, я этот диалог пытался сказать. Это когда я познаю, познавая другого и себя, и давая другому познавать себя. И это неконтролируемо. То есть это очень творческий процесс, это очень творческий акт, очень рискованный. И из этого диалога невозможно выйти не изменившимся. Ну, то есть, если я прихожу с одними представлениями о себе, о мире, об этом человеке, с которым я буду разговаривать, то в процессе все равно что-то меняется. Я все равно оказываюсь чем-то затронута, что-то узнала. Теперь этот человек также затронут мной и что-то знает обо мне. И в этом диалоге нет цели, ну, там, сейчас мы решим какую-то проблему. Если мы решаем проблему, мы выбираемся на уровень первого предела. Проблема как красное кресло. Мы ее покрутим, можно одному крутить, а можно вдвоем крутить проблему эту, но не окажемся познанными, самопознанными и взаимопознанными. И вот здесь вот этот труд перейти от проблемы к видению человека, к познанию человека, очень сложен тем, что приходится открывать себя в этот момент. Себе самому, другому человеку. И вот, мне кажется, это очень сопоставимо, просто когда про Мартина Бубера начинаешь говорить, вот сложно не увязывать в мистике какой-то, потому что у него вот эта духовная часть, познание Бога, а у Бахтина это как-то вот чисто как слеза. Либо вы познаете что-то в стороне от себя, либо вы познаете что-то, кого-то самим собой. Mm-hmm. И никак иначе. Но у Мартина Бубера тоже важная эта часть, ее в разговоре про диалог невозможно не сказать, что есть общение «я-оно» и есть общение «я-ты». «Я-оно» – это где я с чем-то взаимодействую, с какой-то целью, всегда есть причина следственная. Я с тобой говорю, чтобы мы решили эту проблему. Я иду в магазин и беру что-то, чтобы у меня вот оно что-то было. Это все «оно». Не то, чтобы это плохо, это большая часть нашей жизни, большая часть нашей жизни. Мы так живем. Но как раз какое-то глубинное самопознание или некоторое там, даже там, не знаю, духовная цель, что-то такое трансцендентное над нами, то, что больше, чем текущая ситуация, это я-ты, где я как раз смотрю на другого человека как на самоценность. Вот в некотором экзистенциальном смысле ценность человечества, человека, она равна каждого человека, присутствие человека важна. Вне зависимости от того, что нам может человек дать, что мы у него возьмем, что мы ему тоже дадим. И эта часть она зачастую в терапии, если есть, дай бог, чтобы она была, она имплицитна, это не очень заметно. Ну, то есть это не так, что, ох, посидели 5 минут, и я тут идеологию. Нет, мы все еще частично говорим про какие-то проблемы. Но из такого диалога невозможно выйти не изменившимся и невозможно выйти не дотронутым. То есть, как правило, люди ходят и говорят, что-то такое важное произошло. И не то, чтобы я там вдруг все свои жизненные проблемы решил. Или вдруг я там вот понял, теперь, не знаю, выдавать мне дочь замуж или отговорить ее. Я понял, что я какой-то другой. И теперь я живу в этот мир, ну, живу в этом мире каким-то другим. Но и терапевт, которого я там оставил следствие, он тоже другой. И вы, наверное, как терапевт, возможно, с этим сталкивались, что клиент уходит, а вы еще затронуты. Не то, что проблема, что ему сказать, или он какой организации личности, а прям затронуты глубинно, бесконечно. Вот как-то так. И вот про это, собственно, Бахтин, и он, если поищете, поанализируете, почитаете статьи про литературных героев, так пишет, как взаимодействуют герои и как автор с героями живет. Ну, то есть, как он через героев себя раскрывает, нам рассказывает о себе, и как он через глаза героев видит мир. Это очень интересно, но совсем по-другому, другой взгляд на произведение.
Поэтика Достоевского, помню, есть статья такая, как раз он про это описывает. Но мне кажется, что вообще вот все вот эти вот концепции, они примерно про одно и то же, просто разными словами. Я тогда хотел бы про Лакана пару слов сказать, потому что куда уж на обучение подходит без Лакана. А, там просто то же самое, но добавляется еще одно такое, мне кажется, очень важное измерение. Вот Лакан тоже говорит примерно похожие вещи, другими словами, но тем не менее. Вот, например, он говорит про то, что есть воображаемый регистр. Да. Вот воображаемый регистр – это как раз то, что мы как гештальт-терапевты знаем. Да. То есть это вот некоторый гештальт, вот он у нас формируется. Я так вот вижу человека, да, и какие-то другие процессы. Это какая-то моя идея, да, какой-то мой способ вот так видеть, да, мой персональный способ так видеть, или мой там персональный способ что-то, например, желать, да, как, например, я что-то хочу. Вот я же просто беру и ощущаю какое-то свое желание, да, но мое желание, ну, тоже не просто так возникает, оно возникает в рамках какого-то моего там представления о себе, или, да, мой способ там хотеть, например, что-то. И вот получается, что воображаемый регистр – это ну, то, что связано с проекциями, да, вот, например, я что-то хочу, да, у меня есть какое-то желание, я, например, на другого человека могу смотреть как на объект, от которого я это желание могу удовлетворить. Вот если мы как бы остаемся в рамках вот этой логики, то это, по сути, будут вот я, оно отношения, да, потому что вот у меня есть какая-то нужда, да, я каким-то образом решил, что вот этот человек, почему-то, да, непонятно почему, это какие-то бессознательные фантазии, но тем не менее, вот эта вот бессознательная, да, там, колея вот меня туда привела, вот этот человек может мне мою потребность удовлетворить.
Ресурс – это моя потребность.
Да, да, и я как бы могу с этим человеком вступать в отношения на основании того, что мне хочется. Вот мне от тебя что-то нужно, да. Ну, я думаю, что мы тоже на группе часто такие вещи видим, да. Вот мне, например, если хочется тебе сказать что-то, да. И как бы неважно, там, хочешь ты этого или нет, мне надо, я тебе скажу. Или, например, вот у меня есть какое-то чувство, да, я тебе вот его сейчас сообщу. Вот. И как бы и все. И на этом, да, сообщил и ушел, например. И делай с этим то, что хочешь. Я сделал то, что мне нужно было, потому что я так почувствовал. Вот. Лакан говорит, что этого недостаточно. Да? То есть, если мы находимся только вот в таком режиме, то мы, по сути, другого человека используем, правда, как некоторую функцию. Лакан говорит о том, что нам важно еще одно измерение, да, вот помимо воображаемого, вот помимо того, что я там что-то придумал, да, и какую-то вот идею сформировал, какую-то проекцию, нам нужен еще регистр, который он назвал символическим. Вот если мы говорим про символический регистр, это мы имеем в виду то, что мы на другого человека смотрим как не только на нашу фантазию о нем, мы предполагаем, что он вообще-то является как бы частью других каких-то отношений. Да? Что он является, не знаю, что у него есть отдельная психика, что он может иметь какие-то другие желания, да, что у него, опять же, какая-то своя там война внутри происходит. Вот. И тогда происходит важный такой теоретический поворот, что для того, чтобы мне от другого человека какую-то потребность удовлетворить, я должен задаться целью, точнее, задаться вопросом, а хочет ли другой человек этого, да, что мне нужно как бы сделать для того, чтобы вот как это мое желание соединилось с желанием другого человека. То есть мне тогда придется про другого человека подумать и задать вопрос, а как мне встать, ну как бы на место желания другого. Понимаете, да? То есть мне нужно задаться вопросом не просто как-то как мне подойти, я в другого человека эту потребность удовлетворить, а мне нужно задаться вопросом, а как мне занять такую позицию, чтобы другой мог этого хотеть. Мог этого хотеть, да. Вот, и тогда, смотрите, тогда добавляется вот это вот второе, да, измерение. То есть я не просто об другого удовлетворяю, но я думаю о том, как мне для другого человека тоже быть полезным, интересным, как его заинтересовать, как его соблазнить, какое есть желание у другого человека, что я могу предоставить. Понимаете, да?
Если я хочу, чтобы он тоже хотел.
Я хочу, чтобы он тоже хотел.
Чего хочет он.
Но для того, чтобы мне ответить на вопрос, что я могу предложить, мне нужно начать думать про другого человека. Мне нужно начать думать о том, что у него происходит в голове, что он хочет, как он живет, какую войну да он ведет, там, какая игра у него происходит. Это про это ничего не понятно. Другому человеку про это ничего не понятно, да, потому что мы сами так, ну, часто плутаем, да, вот, в каких-то своих туманах. Но мне приходится начать про это думать для того, чтобы вот, занять такую позицию, где я не просто удовлетворяю потребность, но я еще и предлагаю что-то другому в качестве возможного удовлетворения его потребностей. Я тогда должен про это начать думать. И вот эта позиция, она довольно сложная, да, потому что она как раз включает в себя вот эту... То есть она включает в себя две важных штуки. Ну, во-первых... вот эта первая штука заключается в том, что не всегда мне получается вот про эту перспективу второго человека подумать, да? Когда не получается? Когда, например, моя потребность становится очень сильной, да? И тогда мы понимаем, что речь, например, да, может здесь идти, ну, например, про такую пограничную динамику, да? Когда мне очень нужно, вот, не знаю, вот если я там нахожусь в каких-то отношениях, да, и мне кажется, что я, не знаю, там переживаю отвержение, да, и я там переживаю то, что меня там бросают, да, моя нужда в том, чтобы обрести связь, ну, как мне кажется, иллюзорно утеряна, да, она может быть настолько сильной, что я вот в этом своем стремлении могу человека не замечать, да, потому что мне очень нужно. И тогда я перехожу вот в этот самый режим требования, да, то есть когда мне нужно, я буду требовать, я буду догонять, я буду вгрызаться в другого человека не потому, что я такой плохой, да, а потому что моя нужда такая сильная, что в этом я другого человека заметить не могу. И вот это очень часто бывает, и это часто бывает, доставляет большую сложность, да, потому что как раз когда мы попадаем в какие-то сложные переживания, то нам другого человека обнаружить очень сложно. Почему? Ну, потому что обнаружить другого человека, это, по сути, как бы отказаться от какой-то своей позиции, потерять себя, то есть это очень сложно, да, поэтому нам тогда приходится держаться вот за какую-то свою идею и
игнорировать
часть реальности, да. И тогда это, например, первый момент, да, почему нам другого человека сложно заметить. Вот. А второй момент заключается в том, что вот эту работу, попытаться ответить на вопрос, а что нужно другому человеку, эта работа очень сложная, и она очень как бы непредсказуемая, и она очень непонятна. И в этой работе, опять же, да, мы попадаем в такое сложное место. Ну, то есть, мы можем либо находиться вот в этом режиме «я ничего не знаю, но мне любопытно», либо в какой-то момент вот эта вот способность, да, сохранять любопытство к неопределенному вот этому состоянию, да, когда мы что-то делаем, но еще не понимаем, в какой-то момент это может слопываться, это любопытство, и я могу просто как бы откатиться назад, потому что я знаю, что нужно. И вот в этом месте, например, да, бывают, ну, такие вот терапевтические сложности, потому что в какой-то момент Я правда могу, например, да, там отползти в позицию эксперта, потому что мне тяжело выдерживать, если мне придется, мне трудно, трудно вот выдерживать вот это состояние, когда меня еще куда-то приглашают, сложные какие-то чувства, я переживаю. И в какой-то момент я просто отваливаюсь, да, и захлопываюсь вот в этой экспертной позиции. И вот это состояние часто приводит к разрыву в отношениях. Когда клиент переживает, например, себя не понят, да, когда он пытается донести, там, посмотри, вот у меня так, но я сейчас не могу, да, услышать, я сейчас не могу быть открытым вот к этому диалогу, не могу быть открытым к интерсубъективному пространству, в силу того, что я сам, да, нахожусь в каких-то сложных переживаниях, и терапевт, в общем-то, тоже такой же человек, да, и вот эти вот разрывы, когда я пытаюсь сохранить диалог, я вкладываюсь в это, я понимаю, как терапевт, что это очень ценно, но иногда случается сбой, иногда я не выдерживаю, иногда я выпадаю из диалоговой позиции, иногда я откатываюсь в такую вот как-то якобы объективность, да, это сложная часть, но это нормальная часть терапевтических отношений. Тогда вот если мы говорим про диалог, да, то можно сказать, что терапия это по сути попытка вот эти условия диалога соблюсти. И в том числе возможность переживать вот эти вот разрывы, которые неизбежно случаются, когда мы сами заходим в какое-то сложное, непонятное место. И это, в общем, совершенно нормальная история, потому что не бывает это, как бы, вот, диалога просто потому, что вот мы этого хотим, да, и мы так делаем. Потому что, опять же, как это, наш воображаемый регистр включает в себя, да, не только желание диалог поддерживает, но и желание избежать от него, потому что это не всегда это все просто. Вот. Хочешь что-нибудь добавить?
Про бюджентали могу сказать, или попозже могу сказать, если перейдете.
Про бюджентали давай.
Ну, то есть мы приходим к вопросу, ну а как? Очень хорошо вы нам продали идею диалога. Окей, отлично. Что делать-то надо? Нормальный вопрос, который возникает, как правило, у всех людей в этом месте. И мне кажется, хороший ответ есть у Джеймса Бюджентали. Мне кажется, мы с вами чуть уже про это говорили, но все равно напомню, что важно. Про качество присутствия. Пишет, рассказывает как раз определенное качество присутствия позволяет устанавливать вот этот диалог, диалог с вашей буквой «Д», про который мы говорим. Что за присутствие? Следующий вопрос. Это хорошая сумма хорошей включенности, хорошей открытости и хорошей доступности. Включенность – это значит, я базовая какая-то конструкция, не отвлекаюсь на попытку причинить добро. Ну, то есть как раз вот это вот не оттягивание какой-то части, если я смотрю на это со стороны, и это сейчас я не про метапозицию, не хороший взгляд со стороны, а то, что я пытаюсь быть псевдообъективным, ну, то есть не чувствуя себя, не пытаясь впечатлить чувствами другого, а как бы со стороны смотрю. Тут сразу ничего не получится. Нам нужна включенность.
Можно буквально, это и есть застревание в воображаемом регистре, да, то есть когда у меня есть какая-то нарциссическая проекция, я думаю, вот этому клиенту, да, который, не знаю, там разводится, ему обязательно нужно сохранить отношения. Я специалист, я знаю, я прошел это, да, на своем опыте, еще что-то, и вот у меня рождается вот эта вот идея. И в этом смысле, как бы важно, как раз одной составляющей, да, как аналитики говорят, важно, чтобы терапевт был, как это, без памяти и желания, да, то есть он ничего не хотел, и он как бы не помнил про клиента какую-то историю, которая вот сейчас будет вот сюжет какой-то, да, ну, поддерживать, ну, значит, вот, вот так вот нужно сделать. Вот, плохо воображаемый регистр застревает.
Ну, то есть, когда скорее будет исключенность или включенность в свою идею, ну, то есть некоторое слияние с идеей и так далее. Если же мы можем как-то это отпустить, отдаться в неизвестность, пойти в плавание практически в новую страну, в новые дали, то тогда мы можем обеспечить базовую включенность. И дальше нам что нужно, это открытость и доступность. Открытость, где я могу дать произвести на себя впечатление, где я не держу вот эту внутреннюю дистанцию между собой и клиентом и его страданиями, а могу, ну как-то, не знаю, сопереживать что-то вместе с ним. То есть вот это большая сложная часть нашей работы, когда люди, психологи, терапевты пытаются поставить свои ценники, говорят, ну как-то дорого, дешево, за что я беру деньги. Но вообще-то это большая душевная работа. И слово «душевное» здесь очень уместно. Потому что для того, чтобы включиться в человека, чтобы присутствовать с ним на каком-то хорошем и таком экспериментальном человеческом уровне, нужно открывать сердце страданиям. Понятно, что мы все равно говорим про эти правила безопасности, чтобы не было у нас пекарной травмы, и в каких-то случаях как аккуратно с собой обращаться и с клиентом, чтобы быть затронутым, но не раздавленным, не погребенным под страданиями. Это тоже понятно, мы про это говорим. Но важно все-таки вот эту доступность влиянию иметь. Если что-то клиент рассказывает, от чего нам больно, от чего нам печально, на что мы злимся, на клиента, на его рассказ, на его способ. Вот доступность – это почувствовать самим. Не обязательно, что вы все это должны рассказывать, сейчас я все перечислю, что я это чувствую. Но важно, чтобы вам самим вот этот поступок был доступен. А дальше и через вас клиенту то, что вы считаете нужным сказать и для чего, чтобы он тоже мог с вашим откликом встретиться, а не встречался с кем-то, с чем-то, потом все удержать, ничего не сказать. А следующее – открытость. Открытость – это как раз и есть способность уместно делиться тем, что я переживаю в ответ на рассказ клиента, чем-то своим, то, что вдруг приходит. Вот вчера вы метафорами делились. По сути, вы, разговаривая при клиенте, озвучивая это клиенту, это открытость. Ну, то есть метафора рассказывает о клиенте, о ваших отношениях, так же, как о вас самих, в равной степени. О клиенте, о его истории, об отношениях и о вас. Потому что вы источник этой метафоры. Таким образом, вот ваша открытость и делитесь с клиентом. Большая часть из вас сказали, что это повлияло на работу. Такая открытость, такое понимание, как сейчас меня видит терапевт, как он видит наши отношения, или ту историю, которую я ему рассказываю, естественно, влияет и придает совсем другой код. И многие из вас говорили, многие, если человек говорит слово «глубина», ну, чтобы на другую глубину, что другой способ стал, или более свободно стало возможно говорить. Вот это как раз про открытость, ну и доступность. Они вместе должны идти вместе. Если нет доступности, то открытость непонятно к чему. То есть, если я не даю на себя повлиять, то, собственно, я могу рассказать только что-то такое экспертное. И также, тем самым, мы прикрытно обучаем и клиента такому способу. То, что мы можем быть затронуты и можем что-то сказать. Клиент же не только с нами, переживая это в диалоге, обучается также воспринимать жизнь. Это касается и отношений, где он может с другими людьми быть также затронут, я себе говорю. Но в целом, если переходить так шире, он и мир будет по-другому воспринимать. Я так говорю про отношение к миру в целом такое, не только где человек-человек отношения. Что я могу впечатляться миром по-другому, я могу быть наедине с природой по-другому, наедине с каким-то событием, быть в присутствии, в качестве присутствия. И таким образом я получаю гораздо больше информации и от мира, и изнутри, и от себя, и по-другому могу действовать, чем когда у меня вот такое вот туннельное зрение, и я там чуть-чуть позволил себе что-то пережить, и, исходя из предыдущего экспертных мнений, советов окружающих, сделал какой-то шаг. Скорее всего, он будет неудовлетворяющим. Чтобы получить то, чего хочется, и почувствовать то, что хочется, требуется вот это присутствие. Вот мне очень нравится эта концепция, что, мне кажется, она хорошо описывает, а как же получается диалог. Как же мы в этом диалоге с большой буквы «Д», два человека с большой буквы «Ч» оказываемся?
Я бы еще добавил пару идей. Вот когда мы говорили тоже про феноменологию, да, мы вспоминали философа Брентана, он говорил о том, что любая коммуникация, она интенциональна. Да, ну, то есть, если мы что-то делаем, значит, в этом уже есть какая-то задача, да, есть какая-то потребность. А если я сижу и смотрю на человека, и мне хочется ему сказать что-то, это не просто так, в этом есть какой-то смысл. Но этот смысл часто от говорящего скрыт. Да? И это как раз и есть тот же самый воображаемый регистр. Да? То есть, когда я что-то делаю, я не понимаю, почему я это делаю. Я не понимаю, почему именно эти слова. Почему этот человек у меня вызывает такие или иные переживания. Почему мне хочется вот с этим человеком что-то делать, а что-то делать не хочется. И по сути, терапия тогда вот за счет диалога, она как раз направлена на то, чтобы клиент мог вот это место, из которого его интенциональность стартует, он мог это место поисследовать. Да, то есть обычно я просто откуда-то отправляюсь из точки А, и уже обнаруживаю себя в точке Б, вот когда я что-то делаю, да, когда я что-то говорю. Задача ответить на вопрос, откуда мы вообще приехали. Откуда вы это все? Понятно, что все оттуда, вот. Но вот это оттуда нам нужно попробовать как-то извлечь. А извлечь, по сути, да, мы это можем через позицию диалога. Потому что и здесь мне тоже нравится идея, это такая вот идея для неанских аналитиков, они говорят о том, что вот как бы, да, наша, космически романтичная идея, о том, что наша психика, она как бы питается, да, точно так же, как, не знаю, там наш желудок, вот, а пища для нашей психики, это является смыслом. Пища является смыслом. Но этот смысл мы можем как бы сконструировать только, ну вот получается, да, с помощью другого человека. Когда мы во что-то уже вовлекаемся, да, а мы неизбежно вовлекаемся, да, в какие-то воспроизведения, повторения, мы, в общем-то, что-то все время пытаемся как бы воспроизвести, чтобы понять этот смысл. И вот мы сначала с терапевтом вовлекаемся, терапевт такой, я вообще ничего не понимаю, но я готов в этом участвовать. А дальше мы как раз вот пытаемся найти смысл того, что мы здесь разыгрываем. Да, собраться вот до этой точки, для чего это нужно, и главное, что там вот в этом месте, да, из которого вот, как-то вот этот вот сюжет разворачивается. Вот. И тогда получается, что сама вот эта попытка искать этот смысл, она является терапевтичной. То есть я тут совершенно согласен, да, что как бы, когда мы решаем какие-то конкретные проблемы, какие-то конкретные, да, там, разводиться, не разводиться, идти на работу, не идти на работу, мы находимся вот в этом воображаемом регистре, да, то есть это какое-то конкретное значение. Мы решим одну проблему, да, как это Геракл отрубил, значит, голову у Лернейской гидры, у нее там две выросло. Вот работа на воображаемом уровне, она такая, ну, решить, ну, развелись, я не знаю, не пошли на работу.
Консультативная работа теперь выглядит не очень привлекательно.
Не очень привлекательно, вот. Но когда мы пытаемся обнаружить смысл, да, то мы как бы у клиента и у себя отращиваем вот эту способность замечать что-то еще в своей психике, да, что-то, чего как бы нет, но мы уже тогда вот, да, в ходе этой работы как будто автоматически на все происходящее, что с нами случается, да, мы как бы думаем, а что это, а для чего это, какой в этом смысл, что-то вот, что-то тайное в этом скрывается, да, то есть сама вот эта способность такая вот к приданию смысла, она отращивается вот в терапевтических отношениях. И тогда вот это оказывается той штукой, да, которая меняет, которая исцеляет, потому что тогда клиент способен как бы свою жизнь наполнять большим объемом смыслов. Вот, наверное, вот эта штука, да, то, что может как бы двигать меня. То есть это что-то очень неконкретное, да, это что-то очень не вот связанное с какими-то ситуационными, да, там, задачами и делами, но это как некоторая нет способности вот, придавать смысл тому, что со мной происходит. Все время быть вот такой как-то онлайн, да, там, что сейчас такое случается.
Если я сам со своей гидрой разберется, приручит ее, постелит ее где-то.
Ну, да, куда-то, да, в зоопарк какой-нибудь, да, и еще деньги будет брать за вход.
Вот. Полюби свою гидру.
Да.
Не надо рубить ей голову.
И тогда, конечно, еще пару слов, или ты что-нибудь хочешь?
Нет,
и тогда еще вот пару слов вот про вот эти вот, да, попытки придать смысл. Ну, мы несколько способов, да, касались. Вот, например, когда мы, правда, пытаемся, да, сформировать такую некоторую метафору того, что с нами происходит, это, в общем-то, попытки, да, какой-то смысл придать. А контрперенос, который у терапевта возникает, это тоже такая вот способность как бы пустить рассказ клиента, да, вот в свой внутренний мир и сделать так, чтобы он пустил корни и расцвел во мне какими-то моими собственными, да, ощущениями, переживаниями. Это могут быть, да, какие-то болезненные переживания, или наоборот радостные, или это будет нас интересовать каким-то историям. Неважно, главное вот сам вот этот факт, да, что я впечатляюсь тем, что клиент говорит, и с этой точки, да, у меня возникает какой-то сюжет, не знаю, какой-то сон, какая-то галлюцинация. Вот это вот очень важно, но не менее важно, если у нас не получается это сделать. Потому что так бывает, что с какими-то клиентами кажется, что наша способность вот, видеть сны, она куда-то теряется, и мы такие, думаем, боже мой, какой же я тупой, да, надо уходить из профессии, что со мной сейчас такое происходит. И это, в общем-то, тоже некоторое послание о том, что, ну вот сейчас так, нам тоже важно понять, а о чем этот сейчас эффект, да, со мной, что это значит. Как бы, какой функции это служит, да, потому что вот это мое какое-то молчание, мое отсутствие отклика и неспособность как-то вот впечатлиться, оно тоже обладает какой-то функцией, для чего-то этому клиенту нужно, возможно, клиент какие-то свои переживания так оберегает, да, что вот все там асфальтирует, и тогда мы говорим, окей, да, это тоже, да, там часть отношений, вот. Еще, наверное, пару слов хочется сказать про то, что клиент по-разному, правда, может говорить про себя. Да? Клиент может говорить про какие-то свои переживания, да, про какие-то большие, ну, истории в своей жизни. Но есть, например, такой очень изящный метод, когда мы как бы слушаем ушами не только вот конкретное содержание, да, но мы, например, смотрим на то, что говорит клиент, и видим это как часть наших с ним отношений. Ну, то есть, клиент может, например, рассказывать про свои отношения, не знаю, там, с деловыми партнерами, описывает какую-то сложность, да, которая в этих отношениях есть, но мы каким-то ухом пытаемся на эту историю смотреть, как на рассказ про наши отношения. Когда клиент, например, говорит, да, что я, не знаю, там, что-то не могу со своим партнером сделать, да, я чувствую себя, например, каким-то, не знаю, тоже брошенным, незамеченным, да, или тем, на которого нападают. И, возможно, клиент говорит что-то про наши отношения, да, просто он как бы говорит так, чтобы это одновременно и сказать, и про это не говорить. И тогда наша задача, да, это как бы вот подумать еще и так, что это может быть так, да. Нам тогда вот эту информацию тоже важно запустить, вот эту свою внутреннюю кухню. Понятное дело, что мы можем по-разному, да, с этим обращаться. Мы можем говорить про это, мы можем не говорить про это, но мы можем думать про вот эти вот истории. Вот. Или, например, когда клиент, очень часто клиенты приходят и говорят про каких-то людей непонятных, которых мы не знаем. Но они так описывают этих людей, что как будто становится такое подозрение возникает, что они тоже говорят не просто так. Да? И тогда возможно, что в некоторых людей они помещают какой-то аспект, например, своей эмоциональной жизни. Вот. И, то есть тогда, видите, мы тогда вот, в гештальт-подходе, например, да, есть похожая идея, что мы, например, сон рассматриваем, да, как сообщение клиента о чем-то своем. То есть любой элемент сна может касаться определенных элементов эмоциональной жизни. Но, как говорят бенианцы, мы все время сновидим, да, и на его клиент тоже сновидит. И в этом смысле, когда он рассказывает про какую-нибудь двоюродную тетку, да, которая, не знаю, там живет одна в деревне с 40 собаками, возможно, какую-то часть своего эмоционального опыта он помещает в эту тетку и рассказывает про нее точно так же, как будто бы про себя, но так, чтобы при этом ничего не сказать, да, потому что как это, то, что говорит клиент, это по сути выполняет функцию симптома. Да? Симптом, он как бы удовлетворяет потребность, но чуть-чуть, да, не до конца, но как бы немножечко напряжение сбрасывает. Поэтому вот я вроде бы сказал про тетку, получил облегчение, вот, но как будто бы еще можно что-то добавить. И тогда задача терапевта вот заключается в том, чтобы как бы настроить антенны, да, на больший какой-то аспект вот опыта, который клиент размещает. Опять же, для чего? Для того, чтобы про это подумать, для того, чтобы придать смысл, для того, чтобы попробовать понять, что мне там хочется, для чего я это делаю. Вот. Ну и тогда мы, вот Нина да сказала про вот эти вот аспекты по Бюджентайлю, и у нас есть, собственно, вот эта вот теория диалога, которая как раз еще и помогает нам делать фокусировку, да. То есть у нас одни из составляющих диалога – это присутствие, включенность и, да, и коммитмент, то есть доверие диалогу. Соответственно, включенность – это когда я ставлю клиента, да, вот на первый план, да, сфокусировался на нем, как раз вот пытаюсь вот эти твои, да, антенны настроить, понять, что там тебе хочется, что тебе нужно. Вот я включен, да, в этот процесс, я присутствую, открыт различным переживаниям, которые у меня возникают в ответ. с клиентом, а доверие это вот эта вот неопределенность, в которую нужно вовлечься, потому что смысл, конечно, лучше придавать задним числом. Потому что если мы находимся в позиции эксперта, мы как бы далеко не уйдем. Вот. Лакан, кстати, когда читал работу Фрейда, он его критиковал вот именно из-за того, что в некоторых ситуациях Фрейд становился таким вот экспертом. Он говорил, я знаю, что вот это так, и никак иначе. И это были такие места, которые потом терапию, ну как бы, на этом терапия заканчивалась. Вот, поэтому не будьте как Фрейд, будьте как Лакан. Это как раз очень большая проблема. Вот мне, например, нравится очень идея из ФТ, да, которая заключается в том, что, допустим, вот если между людьми возникает очень жесткий конфликт, да, то это такая странная мысль, но она мне немного объясняет. Каждый как бы стартует с благими намерениями. Там что-то есть, да, потому что когда мы зарубаемся и хотим друг друга уничтожить, в общем-то, где-то в глубине души мы этого человека любим. Вот. Но вот этот вот точка, от которой мы стартуем, и форма, которую мы принимаем, она настолько разная, но при этом же мы, когда вот в этом во всем участвуем, мы же и ранимся как бы очень сильно, а если я ранюсь, то мне тогда как раз еще более сложно другого человека заметить, да, потому что как бы другой меня ранит, я ранюсь, но при этом другой меня может ранить, например, какой-то формой своей потребности любви, и я понимаю, что мне нужно как-то и свое переживание законтейнировать, допустить еще, что другой человек меня не хочет разрушить или там схватить и заживо там закопать, а он это делает из переживания любви, это капец как сложно. И вот эта перспектива, она просто взрывает мозг. Но это, по сути, пограничная ситуация. Я расщеплен. Вот я попадаю в расщепленную, мне невозможно. Я не могу как бы переживать за любовь, если я чувствую, что меня отырят. И я переживаю это как нападение. Вот это только повторением, длительными заходами на новый круг, попыткой найти вот еще какой-то новый опыт. Да. То есть интеграция происходит через мучительное повторение. Угу. Это очень сложно.
Тут как раз нет ничего плохого в обоих типах диалогов, если по Мартину Буберу. Я, оно, я, ты. Одинаково неплохо. То есть клиент приходит и говорит, я хочу понять, мне разводиться или нет, и, естественно, часть времени, ну, или какая-то часть душевного пространства будет посвящена тому, чтобы обсуждать это я-оно. То есть мы через проблемы общаемся. Но могу ли я тут как терапевт не утерять всего человека? Вот увидеть, собственно, саму гидру, а не только головы растущие и мучащие. И то есть я тоже таким образом часть времени говорю с клиентом на его языке, ну, то есть то, как он привык говорить. Он же просто, ну, скорее всего, не знает, что если посмотреть чуть глубже, то можно увидеть этот корень проблемы или то, откуда растет проблема, а не решать все сразу. Таким образом, я стараюсь и услышать клиента так, как говорит он, и отвечать ему так, как говорит он, но и частично стараюсь впечатлиться и встретить его еще на каком-то другом уровне, то есть быть готовым со своей стороны встречи на другом уровне. И он может при моем содействии в какой-то момент впечатлиться, удивиться, увидеть в этом удовольствие, какой-то другой рискованный, но приятный способ. И останется вот этот вот запечатленность опыта. И он легче в следующий раз тоже таким образом будет так, человек-человек общаться.
Ну и когда мы говорим, например, какие-то конкретные вещи, мы же как бы одновременно, да, и про конкретный уровень говорим, и про символический, потому что если человек говорит, я хочу развестись, да, мы же можем поинтересоваться, а что тебе так невыносимо в отношениях, да, он может сказать, а мне кофе в постель не приносят, это самое ужасное, я об этом травмируюсь, и мы тогда будем говорить, ну давай посмотрим, вот, что ты вдруг от этого травмируешь, как так устроено, что тебя это травмирует, и тогда мы уже переходим на уровень символический, да, то есть мы не просто говорим, а, ну, конечно, говно у тебя партнер, мог бы приносить бы кофе, и у вас бы все было нормально, я совершенно согласен, давайте мы вам сейчас позвоним и расскажем, что нужно делать. Нет, мы же как бы вот этим не занимаемся, да, мы опять как бы подкапываемся под то, а как у меня вот эта воображаемая как раз история, да, что меня не любят, как она устроена. А через это мы встречаемся с человеком, ну там, где ему больно, правда, где он такой, ну вот, я вот так вот, больно мне здесь. То есть, как бы, конкретный уровень – это все-таки вход, да, в, ну, вот, в страдание, да, и как это устроить. Конечно, мы не можем как-то без истории обойтись. Но нам одновременно нужно историю слушать и еще как бы и верить клиенту, да, и одновременно понимать, что то, чего он страдает, возможно, это и есть как бы часть его проблемы. То есть я страдаю как бы, не от того, что да, мне кофе не принесли, а от того, что я так реагирую на то, что мне не принесли кофе. Это уже моя ответственность.
Когда вчера я с вами говорила, что слушать психологию, но не обязательно слушать ее так внимательно и напряженно, как вы обычно слушаете. То есть все-таки часть ресурса должна быть часть осознавания вашего на впечатленность. Ну, то есть чувствуете, постарайтесь почувствовать, что между вами с клиентом, что почувствовать клиента, себя почувствовать с клиентом. То есть вот, с точки зрения полевой парадигмы, человек приходит к нам со всем своим багажом прошлого, перспектив, фантазий, сложностей и включает в нас в свое жизненное пространство. То есть как только мы часть его жизненного пространства, он уже каким-то образом с нами обращается. И это уже можно почувствовать. Ну и мы включаем клиента в свое жизненное пространство. Соответственно, вот формируется что-то общее между нами. Хорошо бы это общее почувствует, вот это взаимодействие. И в нем не меньше ответов, а может быть и больше, чем в фактологии. Вот мы 2 года были вместе, а потом не вместе, а потом пришли, а он сказал, или это я сказал, сейчас я достану сейчас телефон, прочитаю смс-ку. То есть это, конечно, важно, но важнее, что вот идет, как я обычно говорю, через чуть как полузакрытые ресницы смотреть на ситуацию, на клиента. Вот так легче почувствовать, не сосредоточиться на чем-то конкретном, что отвлечет внимание все, а сосредоточиться на некотором потоке, на все речки, а не на камушке.
Лакан бы сказал, что вообще словам нельзя доверять. В смысле, слова – это просто как бы способ сказать и одновременно что-то не сказать. Я же вот как-то так это говорю, вот у меня появляется ложная цель какая-то. И мы такие, не написал, 2 дня не писал. Вот это не негодяй, конечно, да. Это...
Так и есть.
Так и есть.
Или 2 дня ничего, а 3 уже критично, может быть.
Вот по-разному, да? Я бы на 2 дня был.
Сегодня 3, а завтра 2. Да. Все, и мы уйдем куда-то в какие-то такие дебри, запутаемся в головах все этой гидры. А вот как хорошо сказала про язык, я вспомнила, на международных конференциях, как приятно бывает, бывают всякие работы демонстрационные, и люди же приезжают с разными языками, ну и работают с переводчиком, допустим. И в какой-то момент человеку важно сказать на своем языке, ну вот это наши эксперименты. А можешь бы, могла бы сказать там прямо, что ты не успела выставить, еще что-то. Но естественно, тот человек, он будет говорить на своем языке. Там даже на английском была работа, скажи на своем языке. И человек начинает говорить на своем языке, который не знает терапевт и не знает присутствующий, но это все равно создает определенное такое напряжение и впечатление, что не нужно понимать вот эти слова, что он говорит. По мимике, по присутствию понятно, что выражает клиент. И вот это вот ненужное слово меня в свое время очень на конференции впечатлило. Это удивительно.
Да.
Много чего мы передаем. Да, да.
Ну, потому что вот слова, это вроде бы правда, это такая, ну, связь, потому что мы действительно, мы как бы не можем, да, как это... У нас этот симбиоз, слава богу, закончился, и наши психики, они как бы не могут общаться друг с другом напрямую. Да? Поэтому нам нужен вот этот символический посредник. Он, с одной стороны, связывает, да, с другой стороны, опять же, разделяет. Поэтому нужна вот еще какая-то история, помимо слов. Но это вот на уровне, да, такой впечатленности.
Получается, и слова важны, чтобы пытаться обозначить что-то, то, что мучительно не формируется. Но и сомнения в словах важны, потому что это слово все равно не описывает, не знаю, полной картины, и описывает отчасти того, кто дает этому слову, не только то страдание, которому дается слово. То есть знак нужен, но недостаточен.
Ну, да, я же когда вот говорю, да, это же правда важно, вот, ну, говорю ли я вообще текст, я говорю конкретный текст вот тебе, Наташа, да, к примеру. Я же тогда, когда конкретный текст говорю, мне же нужно тогда тоже сформировать, да, какое-то представление о другом, как сказать, Ну, то есть я уже, то есть как бы важна скорее даже вот эта вот работа, да, которую я внутри провожу, конкретно ориентируя текст на другого человека. Вот это вот важно, что я тебе говорю, я еще пытаюсь найти эту форму, да, тебе бы я сказал так, другому человеку сказал бы так. И как будто вот эта вот работа, она даже более важна, чем сам вот этот текст. Что текст можно потом как бы исправить, но вот это мое стремление понять, оно как бы очень важно. Вот. И как раз я уже тоже про это 100 раз говорил, но еще раз скажу, что говорят, есть такие слухи, что, опять же, вот это стремление, да, терапевта понять, она как бы важнее, чем, ну, вот это вот, как это?
Понял, да.
То есть, короче, как бы подготовки к встрече, да, они имеют большую ценность, чем сама даже встреча, потому что вот эта вот встреча, она как бы является результатом вот этих попыток промахиваний, да, когда я еще раз пытаюсь, еще раз, ну, как бы говорил, не получилось, еще раз попробую, вот это вот важно. То есть это не как бы не самоцель, да, вот, процесс. Вот
продолжать понимать, ошибаться и признавать ошибки важнее, чем быстро вот понять, припечатать, вынести суждение и отсоединиться. Я еще тоже думаю про подбор слов, думаю, вот мы читаем лекцию конкретной группе, но зная, что будет слушать широкая аудитория. Я вот думаю, как одновременно эти факторы влияют, что с одной стороны мы вам рассказываем так, как мы вам рассказываем, часть этого есть, я чувствую в себе, и очень приятно на вас смотреть, когда вы откликаетесь, прям очень поддерживает и дает мне творческую свободу. Мне кажется, я лекцию лучше читаю, чем я, допустим, на интенсиве обычно читаю, где много-много незнакомых людей, и очень сложно опереться на отношения, на предыдущий контакт, на предыдущее взаимодействие. Но отчасти все-таки в тот момент, когда начинаю думать, что будут слушать другие люди, я чуть-чуть меняю, ну, чувствую, как я себя по-другому чувствую, из этого по-другому говорю. И как будто тут я, ну, не совсем вам говорю, в этот момент досадую чуть-чуть, потому что прям чувствую отсоединенность в этот момент, ну, то есть это ответственность, отключенность, включенность в другую проблему, что хочется, чтобы и людям было понятно, кто потом будет слушать, и о них позаботиться. Но я прям чувствую, как я в этот момент утеряю вас, или контакт, или взаимодействие такое. Вот прям сейчас вот
так. Ну, это вот как раз это пульсация, потому что ты же одновременно разным отношениям принадлежишь, оно все влияет.
Причем мы принадлежим, мы все непонятно каким отношениям. Мы даже не знаем,
что будет
смотреть. То
есть наша фантазия, да, о том, кто и каким настроением будет смотреть.
И тоже должны другие.
Это важна же попытка, да.
Главное, что все накрасились.
Я накрасился.
Я не пользуюсь косметикой.
Белатон на глаза для блеска проникновенного.
Мне главное, любимая футболка, любимый футболка, у меня любимое платье, все постараюсь.